На днях я прочел свидетельство одного пастора из Соединенных Штатов Америки, и я хотел бы привести это свидетельство дословно, так как он сам его рассказал. «В один холодный ноябрьский вечер, — говорит он, — я посетил одного фармера, у которого я провел целый час, беседуя со всеми членами его семейства. Говорили мы, разумеется, на духовные темы. Хозяин дома, уже в пожилых годах, очень любезный и добродушный человек, после беседы, проводя меня в коридор, остановил меня на крыльце дома, взял меня за руку и, медленно, взвешивая каждое слово, сказал мне следующее. «Я благодарю вас за посещение и надеюсь, что вы к нам не последний раз пришли. Хочу только одно сказать вам. Так как вы теперь начинаете пасторский труд среди нас, оставьте нас, стариков, в покое и концентрируйте вашу работу среди молодежи. Видите, 40 лет тому назад я был очень озабочен моей душой. В то время многие обратились к Господу, но я не был один из них. Позже, при служении уже другого пастора, еще больше было обращение, но я не был и одним из них. И вот, что касается религии, то уже в течение многих лет я без всяких чувств. Знаю, что погибший грешник, знаю тоже, что спасение только через Иисуса Христа, но я убежден, что когда я умру, то я погибну. Я верю всему, чему вы учите, но сердце мое бесчувственно, подобно мрамору. Я надеюсь жить и умереть таким, как есть. Поэтому оставьте нас с нашими грехами и посвятите ваши старания спасать молодежь. Это мой совет вам». «Этот разговор я никогда не забыл», — продолжал пастор, и начал наблюдать за развитием этого человека. На редкость, чтобы он пропускал собрание, но он оказался верным пророком своей судьбы. Как предсказал, так он жил и так он умер. Мы предали тело его могиле в присутствии членов нашей общины, которые не раз видели обильные излияния Духа Святого в своей среде. Эта печальная история говорит о опасности ожесточения сердца, когда Дух Божий увещевает человека прийти к Иисусу. Поэтому Слово Божие говорит: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Как много в Библии говорится о сердце человеческом. И, конечно, сердце в Священном Писании следует понять в духовном смысле. Это центр, источник нашей духовной жизни. В 5 стихе 2 главы послания Римлянам говорится о сердце нераскаянного человека. Гласит это место так: «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его». Слово «упорство» в нашем тексте относится к слову «сердце», и поэтому следует так понимать это предложение. «Но по твоему упорному и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева». Еще тут интересно отметить, что греческое слово «упорный» — «склероз», от которого происходит слово «склероз» — «болезнь сердца», от которой скоропостижно умирает большой процент людей. Да, этот процесс отвердения артерии сердца может привести человека к крайней могиле, но насколько опаснее отвердение духовного сердца, которое приводит человека вечное мучение озера огненного. Как важно, дорогие мои, чтобы мы знали, как предотвратить эту ужасную болезнь ожесточения сердца. Слово Божие говорит: «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Кто знает его?» Ясно, что мы его не знаем сами и не понимаем, но Бог, сердцевидец, ведает о нем. Он один может исцелить его, и он один может сделать сердце каменное плотяным. Кому были сказаны эти слова предупреждения 2 главы послания Римлянам? «Но по ожесточенному и нераскаянному сердцу твоему ты сам собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его». Он это сказал людям, которые осуждали других, выставляя себя за праведных. Но апостол Павел разоблачает их лицемерие, говоря: «Вы, которые судите других, знайте, что тем же судом, каким судите другого, осуждаете себя, ибо, судя других, делаете то же». Так что в самой большой опасности ожесточения сердца находятся прежде всего те, которые претендуют на большее знание духовных вещей. Они знают истину, но не присвоили ее в своей жизни. В послании евреям мы читаем такие слова: «Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне?» Кому были сказаны эти слова? Людям, которые впервые слышали Божий глас? Читайте, и вы обнаружите, что это было сказано народу, который в течение 40 лет видел дела Божии и слышал глас Его. Они непрестанно заблуждали сердцем, не познавая путей Божьих. Приводя этот пример из истории израильского народа, автор этого послания говорит: «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». О ком, думаете, сказано в Евангелии, что Христос воззрел на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их? Кто они были? Язычники, которые впервые Его слышали и видели чудеса им творимые? О нет, дорогие мои! Не о римлянах или самарянах или о греках сказано это, но о самых религиозных людях того времени. На них с гневом воззрел Спаситель, скорбя об ожесточении сердец их. Поэтому, возлюбленные, в самой большой опасности отвердения, окаменения и ожесточения сердца находится тот, которому больше всего дано. Человек, который, будучи постоянно обличаем, ожесточает выю свою, говорит Слово Божие, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Люди, которым Дух Святой говорил: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших», были в особой опасности. Вы заметили, Дух Святой говорит: «Ныне, когда услышите». Им дается, быть может, последняя возможность откликнуться на призыв Божий. Посему, добавляет апостол Павел, «Будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим». Может быть, моим слушателям покажется лишним подчеркнуть, кто именно делает этот срочный и настоятельный призыв. Это не человек говорит, но, дорогие мои, это слова того, о ком сказано, что все обнажено и открыто перед очами Его. Да, сердцевидец Бог, обнаружив, что этот пагубный процесс ожесточения сердца дошел до крайней опасной стадии, обязан им сказать: «Ныне, когда услышите глас Мой». Возлюбленные, Господь посылает Свое Слово не для того, чтобы мы Его откладывали куда-нибудь на полку для будущего послушания. Нет, Евангелие Иисуса Христа предназначено не для последнего 11-го часа послушания, пренебрегая его первых 10 часов. Нет, но Дух Святой каждое свое повеление ставит в настоящее время. Он велит нам сейчас же каяться, сейчас же верить, сейчас же искать Господа. Это нельзя лишний раз не подчеркнуть. О, если бы человек понял, как это опасно пренебрегать Божьим призывом. Каждый раз, когда мы мешкаем, то огорчаем Духа Святого. Тут мы в большой опасности, дорогие мои, согрешить против Духа Святого. А этот грех, Слово Божие говорит, никогда не простится. Не всякий грех против Духа Святого непрощаемый, благодарение Богу за это, но есть грех против Духа Святого, который никогда не простится. Заметьте, кого Христос предупредил об этом грехе. То есть о хуле против Духа Святого. Это те, о которых мы раньше упомянули, на которых Христос воззрел с гневом, скорбя об ожесточении сердец их. Это были фарисеи, религиозные вожди того времени. Их Господь предупредил об этой ужасной возможности согрешить таким грехом, которому нет прощения. Их грех заключался в постоянном, вольном, настойчивом, упорном противлении Духу Святому и Его свидетельству об Иисусе Христе. Дорогие слушатели, всякий раз, когда мы распинаем Сына Божия, побираем Его, не отзываясь на Его призыв, мы оскорбляем Духа благодати, Грех против Духа Святого – это настойчивый и постоянный отказ принять Иисуса Христа. Но вы спрашиваете, те люди, которым Христос обратил эти слова, согрешили ли они уже против Духа Святого? Думаю, что еще нет. Они приступили к грани согрешения против Духа Святого, и Христос их об этом предупредил. Им же Христос сказал несколько позже: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам, дом ваш пуст». Вы слышали, в чем заключался этот грех? Его можно суммировать в следующих словах: «Я хотел, а вы не захотели». «Я хотел», — говорит Христос, — «да, я хотел вас спасти, я хотел дать вам жизнь и жизнь с избытком, я хотел привести вас к Отцу Небесному, да, я хотел собрать вас, пригреть, спасти от хищника под крыльями моими, как птица собирает птенцов своих, но вы не захотели». И что, наконец, случилось с ними? Что случилось с Иерусалимом? Сперва как будто ничего. Они распяли его, того, который хотел их собрать под свои крылья. Они преследовали его вестников, которые продолжали призывать их к покаянию. Некоторых они даже убили, и все же еще не исполнились слова Христа: «Дом их не остался пуст». Почему? А потому, возлюбленные, что богатство благости Божией продолжало их призывать. Как будто божественное ныне к этим людям не имело предела. И все же, несмотря на это продолжительное, не знавшее конца ныне, дошло, наконец, до своего предела и погиб Иерусалим. Как нам известно, Иерусалим был под оккупацией римлян. Нашлись фанатические приверженцы, которые хотели низвергнуть римлян. Оказалось несколько таких групп партизан, которые хотели расплатиться с римлянами. Но начали они спор между собой. И вышло это перед тем, как римляне повели атаку на Иерусалим. Среди населения города поднялась резня. Город был разделен на несколько партий, которые сражались между собою. День и ночь продолжалась эта бойня. Какая картина, возлюбленные, греховного сердца человека, постоянно противившего голосу Божьему. В нем нет покоя, ибо человек, который без Бога, рано или поздно будет ссориться с самим собой. Так случилось с народом, отказавшимся принять Христа. Они ожесточили сердце свое против Духа благодати. И вот в одно утро ударили тревогу: «Римляне идут! Они идут в направлении нашего города!» И действительно, наступали 60 тысяч воинов, а за ними Тит, который сделал насыпь вокруг города так, чтобы никто не смог из него бежать. Так плотно был окружен Иерусалим, что все они были заперты в нем. И как вы помните из истории, произошло это в пасхальный праздник, когда стеклось множество народу со всей страны. В этот день было более миллиона людей в Иерусалиме, и все оказались заключенными в этом небольшом городе. Итак, дорогие мои, бывает с нераскаянным человеком. Наступает время, когда он заперт, нет ему ни в чем отрады, нет ему удовольствия в грехе, как это было раньше. Он остался без надежды, как Иерусалим, он окружен врагом и обречен на верную гибель. Он сам себе собрал гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, потому что, получивший познание истины, он произвольно грешил, и теперь, как говорит Слово Божие, некое страшное ожидание суда и ярости огня, готового пожрать его. О, возлюбленные, воистину страшно пасть в руки Бога живого! И когда римские войны пришли, то горе Иерусалима еще не кончилось. В городе был голод, и до того свирепствовал этот голод, что женщины съедали плоды своего чрева. Когда воины входили в дома, ища пищи, женщины предлагали разрезанных детей своих, говоря им: «Вот, кушайте, если можете». И так в целом городе люди съедали друг друга. О, возлюбленные, когда Бога нет в сердце, какой ужасный голод в душе! Он ищет чего-то, но не может найти, и никто во всем мире не в состоянии его удовлетворить. Но слушайте, друзья, судьба грешника по ту сторону жизни будет несравненно ужаснее. Вы знаете, что Иерусалим был полностью разрушен? Как предсказал это Христос, не останется камня на камне, все будет разрушено. И такая участь будет твоя, мой друг, если ты будешь продолжать попирать под ногами Сына Божия. Ты будешь истреблен, ты будешь в вечном мучении. О, какая ужасная гибель ожидает тебя, если ты не покаешься. Я, конечно, не знаю, кто меня слушает. Сердцевидец Бог. Он знает каждого слушателя в отдельности. Быть может, это слово предупреждения. Боже, ныне назначено какой-нибудь особой душе сегодня, которой стала на пороге вечности. Может быть, это последний раз ты слышишь ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Ты стоишь сегодня на распутье. Перед тобою два пути. Один ведет к верной погибели, другой путь покорности и отдачи Христу приведет тебя в вечное блаженство.